На самом деле я родился в России, на Южном Урале, в городе Оренбурге. И первые несколько лет своей жизни я жил еще во времена Советского Союза, в Российской Федерации. Дело в том, что мой отец служил на флоте. Получилось так, что мои родители приняли решение, что я буду рожден на Урале, там, где жили родители моей матери. А в то время мой отец служил на Камчатке. Потом я оказался в Грузии, где в то время уже мой отец закончил службу и получил квартиру в Грузии, в городе Поти. И до конца 91 года мы жили в Грузии. После этого, уже в конце 91 года, уже события в Грузии изменились. И получилось получить квартиру в Керчи, в Крыму. Так что мы жили в Крыму, а вплоть до моего дальнейшего обучения в Лондоне на раввина.
Так я понимаю, что вы из светской семьи. Как вы пришли к религиозности, к иудаизму?
В бывшем Советском Союзе было сложно найти религиозных евреев, и, безусловно, я принадлежал к большинству, к семье советских евреев, где религиозные вещи не практиковались, но при этом то, что я этнически был евреем, это было известно мне с раннего возраста. К религиозным вещам я пришел благодаря, во многом благодаря тому, что мой отец Кирчи смог организовать еврейскую общину во второй половине 90-х. И изначально я подходил ко всему с точки зрения светского человека, с точки зрения культуры, искусства. Но в дальнейшем я пришел к следующим выводам, что еврейство строится в том числе и на религиозных принципах. И это послужило тому, что я пошел учиться сначала на религиозную программу общинных работников. Затем я практиковал год в качестве религиозного лидера в Керченской еврейской общине. И подобная деятельность мне была более интересна, чем юридическая, потому что помимо этого я еще учился на юридическом факультете. И хотел посвятить этому жизнь, пошел учиться в Лондон на раввина, и о чем ничуть не жалею. И, по сути, я пришел в Рабанут, скажем так, не благодаря какой-то большой вере, а именно благодаря практике, определенным вещам, которые я делал в общине. А вера, кстати, пришла несколько позже.
Ну вот Крым всегда был таким полуостровом, где остановилось время, да, там такие советские часы все время тикали на каждом шагу, да. Кого-то это кажется романтичным до сих пор, многих это раздражает. Как вы это воспринимали, вот эту вечную советскость?
Отчасти да, но я не могу сказать, что в Крыму время остановилось. Многие молодые люди в Крыму, люди среднего возраста, придерживались несколько иных ценностей, уже далеко не советских. В Крыму есть своя специфика. Там очень большое количество людей пенсионного или предпенсионного возраста, но это еще было со советских времен, когда многие переезжали в Крым, чтобы там прожить последние годы своей жизни. И так сложилось, что в Крыму достаточно большое количество пенсионеров. И, безусловно, людям пожилого возраста, которые состояли в советское время, было тяжело, да, и, наверное, отсутствовало желание менять что-то в своем мировоззрении. Но я бы не сказал, что Крым в целом то место, где это, скажем так, музей Советского Союза в реальности. Это первое. Второе, я помню, как я рос в Крыму. И я, скажем так, рос в далеко не богатой, успешной семье. И изначально мои взгляды были далеко не такие, как сейчас, и я придерживался достаточно левых взглядов. Я помню, как я участвовал в демонстрации 1 мая с красным флагом, и это часть моей истории, я этого не скрываю. Считал, что в тот момент, что это правильно. Я и сейчас, в принципе, говорю о социальной справедливости, но уже не под этим флагом.
А когда произошла перемена ваших взглядов и под каким влиянием?
Очень многое изменилось, когда я уехал в Лондон, потому что я увидел, что западные ценности несколько иные. Когда я увидел, что в успешном западном обществе люди живут богаче, и человеческие ценности несколько иные. И я увидел о том, что даже далеко не самое социально справедливое общество Великобритании достигла большего, чем какие-то утопические социалистические идеи, которые были в Советском Союзе. Конечно же, я понял, что возвращаться к тому, что было ранее в Советском Союзе, не то, что не имеет смысла, это обречено. Затем я увидел, какие изменения происходят в Украине. Очень многое изменилось благодаря оранжевой революции, когда возник такой момент, как национальная идентификация, как патриотизм по отношению к Украине для очень многих людей. И я понял для себя, что мой украинский паспорт – это не просто какой-то кусок бумаги, а это определенная ответственность, это определенное уважение к той земле, которая мне этот паспорт с большим трудом, кстати, дала. Мне не так просто дался украинский паспорт.
Все эти рассказы про страшных бандеровцев, антисемитов, которые так любят российская пропаганда, не действовали на вас?
Я жил в Крыму достаточно длительное время, и уже с 2007 года я в Крыму был раввином по 2014 год, то есть порядка 7 лет я был в Крыму раввином. И из сводки антисемитизма, который происходил периодически в Крыму, не наблюдались украинские антисемиты, напротив, наблюдались только пророссийские антисемиты. Крым всегда был пророссийским регионом, и антисемитизм – это феномен, который присутствует везде. А в Крыму это был пророссийский антисемитизм. То есть бандеровцев в Крыму не было и нет. У людей ультраправых украинских взглядов, по сути, не было почвы в Крыму. Поэтому они не пользовались там поддержкой, популярностью. Возможно, были какие-то маргинальные маленькие группы, о которых никто не знал или не слышал, или не видел. По крайней мере, их деятельность не была никоим образом заметна. При этом пророссийские организации в Крыму всегда пользовались определенной поддержкой и были достаточно сильны.
Вы столкнулись с антисемитским выпадом непосредственно 27 февраля 2014 года, когда уже началась эта аннексия, и когда написали на стене синагоги «Смерть жидам», да?
Да, верно. Это произошло в ту же самую ночь, когда был захвачен парламент Крыма. То есть это было начало всех этих событий.
У вас есть догадки, кто это сделал?
Насколько я знаю, нашли человека, который якобы это сделал. Я не берусь утверждать, кто что это мог сделать. Да, вы знаете, я принадлежу тем людям, которые верят в презумпцию невиновности. Я не верю в совпадение. Это все происходит в одно и то же время, когда происходит захват крымского парламента. Кроме того, помимо оскорбительных надписей, там был еще и нарисован символ, который часто используют люди, принадлежащие к правому сектору. Но при этом этот символ был изображен в зеркальном отражении. Насколько я понимаю, люди, которые принадлежат правому сектору и верят в их какие-то идеологические моменты, должны знать, как рисовать символы своего движения. Это вполне естественно. Но при этом, если это изображено в зеркальном отражении, такое ощущение, что этот человек получил заказ, чтобы дискредитировать ту или иную организацию. Для меня это было несколько странно. Да, о правом секторе в тот момент я что-то читал, но прочитав благодаря этому символу, я пытался понять, кто это, что это, мог это сделать. И я просто убедился в том, что его просто неправильно нарисовали. Судя по видеохронике, не видно лица этого человека, да, но видно, кто это, во сколько, в котором часу он это сделал. Это все было запечатлено на видео. Видно, что человек, по-моему, особо не торопился. Это было сделано, на мой взгляд, запланировано. А кто именно это сделал, я не буду предполагать. Но при этом у меня есть определенные сомнения относительно того человека, которого якобы осудили в Крыму за то, что он это сделал, и который вроде бы признал свою вину. Но у меня очень большие сомнения, что это был человек, который придерживался украинских ультраправых взглядов, потому что, напротив, я видел прецеденты, когда представители ультраправых украинских взглядов защищали еврейские объекты от проявления каких-то антисемитских актов.
Не хочется вдаваться в такую дешевую конспирологию, но тут первое, что приходит в голову, что во время аннексии Крыма, во время захвата спецслужбам российским нужно было запугать различные общины и запугать в первую очередь вот этим мифом о бандеровцах. И вот эта надпись на синагоге просто абсолютно идеально укладывается в эту схему, да?
Это очень логично, но я просто не хочу делать никаких выводов, но действительно это очень логично.
Вы очень быстро решили покинуть Крым, и это не такой, как запланированный отъезд. И вот у меня многие знакомые покинули Крым за это время, но они долго собирались, они, может, уехали там в 2015 году или там через несколько месяцев после аннексии. Вы уехали буквально через несколько дней. Какой был главный мотив?
Да, действительно, я уехал в день референдума. После того, как произошли подобные события, я написал открытое письмо и послал абсолютно всем, кого я знаю в списке адресатов, которые у меня есть, абсолютно всем без исключения. Потом это стало известно более широким кругам, потому что это напечатали. Это произошло в день, когда в Российской Федерации, Российская Федерация приняла решение о разрешении ввода войск в Украину. Да, когда стало все ясно, когда уже было видно людей с оружием в Симферополе, бронетехника. Для меня никогда не возникало сомнений, кто это был. И когда при этом я вижу президента России, который говорит, что это ополченцы и так далее. То есть у меня не возникало никаких вопросов. Это первое. Второе. Я считаю, что это неправильно, когда в 21 веке меняются границы подобным образом. В-третьих, я не хотел, чтобы будущее моих детей и меня, я считаю себя молодым человеком, зависело таким образом от происходящих событий. И я не хочу, чтобы кто-то за меня или за моих детей, за мою семью решал, как им жить, во что им верить. То есть, по сути, при большом желании, конечно, я мог пойти на попятную и заявить об ошибочности своей позиции и так далее. Но я не представлял, как мне жить с этим. Это, во-первых. А во-вторых, будучи религиозным деятелем, считаю это неправильно обманывать прежде всего самого себя. Поэтому я поступил, как поступали мои предки на протяжении долгой еврейской истории, что если они не в силах что-то изменить происходящее в обществе, тогда они должны найти то место, где готовы их принять, и где они могут жить по своим законам. В принципе, да, в Крыму продолжает существовать еврейская община, я с многими продолжаю общаться. И я вижу, что там определенные успехи происходят, конечно же. Но при этом, помимо возможности совершать еврейские ритуалы, для меня очень важно, чтобы присутствовало такое понятие, как свобода мысли, которая в дальнейшем выражается в свободе слова, возможности во что-то верить, помимо узких религиозных вещей, но и в какие-то общечеловеческие ценности. Для меня это очень важно, и в том числе как для религиозного человека. И поэтому я не видел возможности дальнейшего нахождения в Крыму, потому что ко дню референдума уже все было ясно. Референдум — это была просто некая формальность, которая уже закрепила свершившееся. И к тому времени уже российские специалисты в различных отраслях жизнедеятельности уже были в Крыму и рассказывали, как перестраиваться на российский лад. Это было за несколько дней до референдума. То есть, по сути, решение уже было принято. А референдум — это всего лишь была формальность. Для меня это не было искреннее волеизъявление людей, основанное на их внутреннем каком-то убеждении, как-то законодательно подкрепленное. И поэтому я не хотел во всем этом участвовать.
И все это несмотря на то, что вы родились в России.
Безусловно. Слышите, русский язык – это мой родной язык. Русская литература – это моя любимая литература. Хотя я говорю на других языках и читаю книги не только русских авторов. Но я считаю, что то, что происходит сегодня в России, это начало конца. К моему большому сожалению.
Начало конца режима или начало конца страны?
А время покажет. Но то, что, на мой взгляд, это не приведет к хорошим последствиям для российского государства, на мой взгляд, это факт.
Вы смотрите или смотрели в то время российское телевидение?
Вы знаете, я не смотрел российское телевидение, оно мне было менее интересно, чем украинское телевидение, которое мне казалось более интересным. У меня никогда не возникало сложности с языком. Я не говорю хорошо по-украински, для меня это четвертый язык, или даже уже, наверное, пятый, я не знаю. При этом мне никогда не возникало сложности в понимании этого языка. И поэтому мне было более интересно украинское телевидение. Но при этом и на украинском телевидении было очень большое количество программ на русском языке. Поэтому даже сегодня, уже 2 года вне Украины, я что-то смотрю в интернете по-русски, по-украински, мне не возникает желания переводить. Я просто натурально, естественным образом смотрю на любом из этих языков.
Но, тем не менее, вопреки вашей воле, вы стали героем одного из пропагандистских сюжетов телеканала Russia Today, где была полностью искажена ваша позиция.
Да, совершенно верно. Приехала группа Russia Today, съемочная группа, 2 человека, оператор, журналистка из Израиля, кстати. Причем оператор был русскоязычный, очень доверительные ребята. Журналистка родом из Южной Африки, которая работала на Russia Today. То есть все было очень доверительно, тихо, спокойно. Когда меня попросили об интервью, я сказал, что у меня, к сожалению, мало времени, что я пакую вещи. Я тогда собирал из своего офиса свою библиотеку, которую перевез в благополучные синагоги. То есть все было несколько обрывисто. Но они просто попросили разрешения меня снять, абсолютно не отвлекая меня от дел, задать несколько вопросов. В то время я давал интервью очень многим медиаизданиям, самым разным, география которых очень широка. Мое мнение было простым о том, что мы оккупированы, о том, что ничего хорошего не происходит, на мой взгляд. То же самое я озвучил и каналу Russia Today. Также они со мной непосредственно побеседовали несколько минут, уже в более спокойной атмосфере. Из того, что мы беседовали, ни секунды не вошло в их репортаж. Вошло только то, что видно, как я собираю вещи, видно пустая синагога, и видно, что происходит в Киеве, и как евреи убегают от бандеровцев. Я не знаю, кто это сделал, их редактор, это была идея этой журналистки, или что-то еще. Но могу сказать, что было сделано очень хорошо, очень грамотно. Видно, что работают профессионалы. И, я так понимаю, получают большие деньги не просто так. Юридически я ничего не могу сделать против них. Хотя было такое желание, но я не участвую в заранее проигрышных вариантах. Сделано было очень грамотно. И так подтасовали ту информацию, исказили то, что я давал. И потом этот ролик я видел, был очень популярным на YouTube. Я не знаю, сколько людей посмотрел непосредственно на самом канале. Поэтому, конечно же, мои друзья, которые увидели этот репортаж, уже стали мне звонить уже тогда, когда я был уже не в Крыму, а в Киеве, и спрашивали, что случилось, как это так, и так далее. Каждому из них должен был объяснять, что произошло. На каком-то этапе я даже думал о каком-то опровержении, но потом я принял для себя решение, что я перестаю общаться с журналистами вообще. На любые просьбы журналистов как-то прокомментировать, ответить на вопросы, я отвечал отказом. В течение достаточно длительного времени, пока не вернулся уже в более естественное русло своей жизни. Для меня это было очень сложно принять то, что сделал Russia Today, психологически, что ли. Потому что это ненормально, когда таким образом искажаются факты.
Михаил, я знаю, что вы за это время, по крайней мере, один раз приезжали в Крым.
Да, действительно. Я после этого был в мае 2014 года в Крыму для того, чтобы решить ряд бумажных дел, скажем так. К тому времени уже моя семья была в Братиславе, и мне нужно было подготовить ряд документов, чтобы уже находиться здесь юридически правильно. Здесь, в Братиславе, имеется в виду. Действительно, я приехал на несколько дней в Крым, и сказать честно, то, что я увидел, мне не понравилось. Мне было приятно увидеть людей, с которыми мне сейчас дороги, живущие в Крыму. Мне было приятно с ним пообщаться, но лишний раз выходить на улицу у меня не было никакого желания. Поэтому большую часть времени я находился вся в квартире в Симферополе.
А что именно?
И мне не понравилась атмосфера, происходящая на улице. Мне не понравились люди с орденами, вооруженные, находящиеся на центральной площади, которые, я так понимаю, прошли через какую-то войну и сейчас находились в Крыму. Мне не понравилось, что они ждали, когда крымские татары выступят, чтобы встретить их во всеоружии. Я так понимаю, а крымские татары, наоборот, не поддались на это. Мне не понравилось, опять же, то, что это проявление патриотизма со стороны людей, которое мне не нравилось. Это российские флаги, это Путин и так далее. Мне это все не нравилось. Тоже был Крым, но не мой Крым.
Но поэтому разочарование есть у ваших знакомых в Крыму? Серьезное это разочарование? Люди думают, что это была ошибка и обман?
Я несколько не доверяю той статистике, которую часто пишут различные социологические службы в России. На мой взгляд, действительно большинство людей до сих пор поддерживают то, что происходит в Крыму, но при этом достаточно большому количеству людей это не нравится, даже несмотря на то, какая жесткая пропаганда. Это когда человеку сказать, что весь мир существует в одной комнате, и он будет видеть дверь, ему стоит только подойти, открыть и увидеть более широкий мир, но он этого никогда не сделает, потому что отовсюду ему будут говорить, что мир — это и есть его комната. То есть пропаганда очень жесткая, очень сильная. Нужно отдать должное тем, кто это делает. Делают очень сильно и грамотно. Поэтому это тоже очень сильно влияет на мировоззрение людей, проживающих в Крыму. Очень сильно. Да и не только в Крыму. И нужно сказать, что эта пропаганда находит отклик недалеко не только в русскоязычной среде, но и на Западе в том числе. Это грамотно сочетающаяся правда и неправда очень сильно воздействует на людей, очень сильно. И когда человек уже не видит рамок и границ между этой правдой и неправдой, конечно же, при таких условиях очень сложно придерживаться каких-то своих взглядов. Поэтому, конечно же, большинство и поддерживало. Ну, точно так же я могу сказать, что в 91-м году тоже большинство людей поддерживало Советский Союз. Точно так же, и как все это очень быстро изменилось, так боюсь, что все так же очень быстро все изменится.
Вы можете себе представить вариант, при котором Крым вернется в состав Украины?
Я считаю, что это такой вопрос времени, конечно. Это, конечно, будет не скоро, но это вопрос времени.
Без зеленых человечков и без надписей на синагогах.
Дай бог, конечно, это никому абсолютно не нужно. Сейчас в Крыму основной аргумент, что если бы не российская армия, так в Крыму был бы второй Донбасс. И это очень делает людей больше пророссийскими, чем они есть на самом деле. Да, естественно, вопросы войны и мира – это основа основ. И, конечно же, никто не хотел бы жить в Крыму, в котором идет настоящая война, где гибнут реальные люди. Да, и видеть это не в сводках новостей, а слышать это от знакомых. Да, это разные же вещи.
Но это абсурдный аргумент, потому что Донбасс-то как раз благодаря российской армии начался.
Конечно, абсурд. Но это уже мы говорим о следствии, а как много людей задается этим следствием. Просто, как правило, читают вывески. В детали уже никто не вдается. И этого достаточно. И очень много подобных утверждений. Они находят отклик в сердцах обычных людей, которые эти вывески читают, слоганы, вывески. Это достаточно.